Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, помощник начальника Исетского казачьего кадетского корпуса имени святого цесаревича Алексея при храме Владимирской иконы Божией Матери Никита Олегович Шмелев. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Никита Олегович, насколько нам известно, в храм Владимирской иконы Божией Матери вы пришли еще совсем молодым человеком, еще до армии. Вы расскажите, пожалуйста, как это случилось, почему именно этот храм, почему сердце позвало именно вот в эту обитель?
Ну, я начал церковляться в храме на крови. С детства у меня как-то была тяга к царской семье, а этот храм, ну, напрямую связан с этой темой. Как-то я попал через своего учителя на исповедь, на причастие, но священник мне сказал то, что давай попробуем веру-то узнать еще, там еще в храме. То есть я начал ходить туда на беседы, попал туда в общину храма на крови. Вот потом подошло время, когда надо было уходить в армию. В общем, у меня был момент, когда я ходил в два храма. То есть я ездил на беседы в храм Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и продолжал ходить в храм на крови. Потом я ушел в армию, вернулся из армии и уже стал прихожанином, по-настоящему искренне стал прихожанином храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Надо сказать нашим радиослушателям, что записываем мы эту беседу 23 февраля, и, конечно, мы от души поздравляем всех защитников Отечества. У вас было желание служить в армии? Как это случилось и где это было?
Ну, в армию я ушел целиком и полностью добровольно. То есть это было мое искреннее личное желание. Вот, потому что у меня юность, прошла в военно-патриотическом клубе. Вот, и потом, когда действительно уже подошел срок, мне исполнилось 18, и появилась возможность в армию пойти, я сразу же, у меня такая вот история была, что я пришел в военкомат, мне еще было 17 лет, 18 мне не исполнилось. Я уже прошел все медкомиссии, а потом меня спрашивают, а тебе сколько лет-то? Я говорю, мне 17 лет, 18 через месяц только исполнится. Так ты рано, говорит, к нам пришел, ты же еще школу даже не закончил. Я говорю, ну получается так. Так, ну давай, говорит, мы ждем месяц еще, когда тебе исполняется 18. Все, через месяц я прихожу, медкомиссии у меня все были пройдены, они мне дают бланк заявления. В этом заявлении пишется, что я, ну, отказываюсь от... Ну, вообще, как бы предоставляется срок на поступление в институт. То есть в армию сразу никого не забирают. Вот прям то, что 18 исполнилось, все, идите в армию. То есть я писал заявление о том, что действительно прошу меня досрочно забрать в ряды вооруженных сил, но это мое желание было. Я даже не попал на выпускной в 11 классе. То есть в то время, когда мои одноклассники были на выпускном, я уже был на призывном пункте в Егоршино. Ну, через два дня я уже ехал в армию. То есть так получилось, что 26 мая мне исполнилось 18, а 26 июня, то есть ровно через месяц, я уже ехал в поезде на Дальний Восток. Служил я в Приморском крае, вот это уже это самая граница практически с Китаем. То есть у нас одно из подразделений находилось около озера Ханка. Это уже прям граница с Китаем непосредственно практически. Это очень интересная была поездка, во-первых, туда практически неделю. И потом обратно, когда мы ехали уже из армии через год, тоже практически неделя. И такие интересные ощущения, что вроде год прошел, потому что ну, срок-то долгий. А мы что туда ехали в поезде, что обратно уже едем, как будто вот неделя прошла всего. Ну, то есть вот ну, буквально только уехали, уже обратно едем. Чем нас пугали в армии, что там какие-то трудности во взаимоотношениях между солдатами. Вот у нас этого не было ничего. У нас постоянная была боевая подготовка. Постоянно стреляли. Неделю в полях мы были, неделю в части. И вот так вот практически вся служба прошла вот в таких выездах.
Да, конечно, нас сейчас слушают мамы, бабушки, отцы, дедушки, молодых людей. Вы занимаетесь кадетским образованием. И у многих это проблема, многие наверняка интересуются, как вот воспитать настоящего мужчину. В частности, вопрос об армии. Сейчас, насколько мне известно, люди начинают прозревать и видеть, насколько это важно, насколько это нужно. Но, правда, говорят теперь, что год – это мало. Как по вашим ощущениям?
По моим ощущениям, действительно, когда я уже был в армии, и когда нас уже перевели в разряд так называемых дембелей по-настоящему, что мы уже не ходили на занятия, мы уже ждали тот момент, когда нас отправят домой. То есть у нас вот такая сложность случилась, что момент, когда мы должны были увольняться, то есть это вот конец июня, начало июля, видимо, это время каких-то отпусков. И то есть весь Дальний Восток поехал куда-то на поездах в Россию. И в итоге нам не смогли вовремя купить билеты, и мы пересидели там, по-моему, недели две в части и не могли уехать домой. И вот действительно вот эти вот последние месяцы, недели, было реальное ощущение, что вот мы только поняли, что такое служба, как это все правильно делается, а уже надо ехать домой.
Ну, то есть 2 года раньше это такое было мудрое?
Скорее всего, да. То есть, ну, может быть, и не 2 года. То есть, когда мы служили, нас все пугали, что вот вы последний призыв, который служит год, следующий будет служить 1 год и 8. Вот. И мы так вот на себя примеряли и думали, то, что да, это было бы не так страшно. Потому что за год человек вот... Ну, конечно, у всех разное время, когда вот кто привыкает. Вот. Но действительно, год – это мало. Ну, то есть человек только вот начинает понимать, что такое служба, как правильно стрелять даже. Учитывая, что мы постоянно стреляли, но вот через полгода вот только ну, вот этих интенсивных стрельб мы поняли, как это все делается. И уже можно было бы начать, что называется, профессионально расти. Что-то можно было попробовать новое. Не знаю, как в других частях, но у нас как получилось, что мы простые... там стрелки, помощники гранатометчиков, но мы смогли пострелять практически со всех видов оружия. То есть у нас были такие понимающие офицеры, что к ним можно было подойти, там, товарищ лейтенант, вот, можно попробовать вот с этого, мы еще не стреляли. То есть если есть возможность, обязательно это получится организовать. Вот и действительно, то есть если человек хочет, и ему действительно искренне интересно, там, знакомство с оружием, он чувствует себя солдатом, чувствует себя... Ну, не дай бог, конечно, но мы должны быть к этому готовы, защитником Родины, не на словах просто, а вот на деле, что вот придется брать в руки оружие и защищать лицом к лицу, да, с врагом, то есть стрелять во врага, он в тебя, возможно, будет стрелять. То есть если человек вот это осознает эту важность и возможность вот такого развития событий, то года ему будет мало, вот, но заключать контракт на минимум на 3 года, это, конечно, это перебор. Вот. Mm-hmm. То есть были мысли и такие, что можно остаться еще послужить, вот действительно уже профессионально этим заниматься. Но это не мой путь. Ну, как я и думал тогда, но так и получилось. Потому что как бы дальше судьба сложилась, непонятно.
Ну, вы изнутри, вы когда побыли в этой структуре, ощущение такое, что кадровый офицерский состав очень профессиональный, никакой там пьянки-гулянки и так далее, только служба, и все очень четко, понятно. Солдаты не голодают, их кормят. В общем-то, система эта рабочая, и вполне люди могут спать спокойно, если говорить так, таким вот языком, что, как поется в одной песне, «Не плачьте по армии, армия есть, и есть у России защита». Вы в этом убедились сами?
Ну да, мы в этом полностью в этом убедились, потому что хоть наша часть она была не самая финансируемая, то есть у нас, возможно, не было, не во всех помещениях там был какой-то капитальный ремонт, там вот все так вот прям здорово, фешенебельно, но мы не испытывали нужды ни в чем. И мы были и одеты, мы были и обуты, мы были накормлены всегда вдоволь. Вот. И самое важное для солдата, как я считаю, это вот боевая подготовка, она тоже была без каких-то проблем. Солдаты стрелять уставали. Это вот по-настоящему было. Что выдавали огромное количество боеприпасов, и вот его нужно расстрелять. И практически все потом в нашей роте, они научились стрелять на отлично, выполняли вот эти упражнения контрольных стрельб. Вот, ну, действительно, как вы сказали, вот кадровый состав офицеров, ну, может быть, нам так повезло, но я не думаю, что вот Приморский край, вот, да, задворки Родины, там у нас были самые лучшие офицеры, а в остальных частях какие-то похуже нет, я думаю, нет. То есть, действительно, подготовка офицеров была на высоком уровне. И вот буквально он, получается, нам объяснил, в 2 словах, как правильно стрелять, и потом все начали действительно попадать, хотя до этого вот была целая проблема. Стреляли куда-то мимо, рядом, там, снизу, сверху. Вот ему нам нужно было сказать всего пару фраз, все поняли. Объяснил это очень просто.
А на теоретических занятиях, наверное, говорилось о том, что вот сейчас все, многие умничают, что да не будет уже такой войны, когда вот... Сходятся 2 армии, стреляют друг в друга, и будет там что-то там связанное с бомбами, с бомбардировками. Наверное, это такой примитивный какой-то взгляд и подход, потому что наших мужчин, наших мальчиков обучают не зря. Можно так сказать?
Да, вот мы в этом по-настоящему убедились. Ну, действительно, вот это утверждение, что такой войны уже не будет, что мы там где-то сможем отсидеться, а там самолеты все сделают, там или какие-то, да, вот этот новый вид вооруженных сил, воздушно-космические силы. То, что та война, которая сейчас идет в Сирии, да, когда наши войска помогают сирийскому народу в борьбе с террористами, если, не дай бог, начнется война, там, как обещают, да, там, Третья мировая, там, какая она там будет, такой войны между государствами более развитыми не будет. То, что вот там где-то постреляли, а нас это не коснулось. К сожалению или к счастью, скорее к счастью, потому что из-за того, что оружие вот так вот хорошо развито, и оно такое высокоточное, такое обладает таким поражающими, с такой, такой поражающей силой, война, наверное, еще не началась, Третья мировая. Как мы убедились, как вот нам рассказывали на теоретических занятиях, когда офицеры с нами беседовали, скорее всего, нам и придется воевать, как воевали наши деды в Великую Отечественную войну. Потому что все новейшие виды вооружения, они работают от электроники. То есть это все связано с электроникой. А поскольку оно все завязано на какой-то один источник, да, энергии, ресурс, именно этот ресурс очень легко и убирается. Есть такой вид вооруженных сил, ну как этот, средств вооруженных сил, радиоэлектронная борьба. То есть это такие устройства, которые отключают электронику там на огромных радиусах. И то есть никакие прицелы электрические, там электроника танков, БМП, там самолетов, радаров, она перестает работать просто.
Да, почему-то, когда показывают современные танки, становится как-то тревожно. Все это компьютеризированное, ощущение такое, что вот этот наш дедовский танк 40-х годов, наверное, как-то понадежнее будет.
Ну да, потому что он к этому не восприимчив. Он не знал, что такое электроника, наш танк дедовский. Но что нас успокаивало? То, что когда мы столкнулись с техникой в нашей части, мы увидели, что она как раз вот она...
Двух видов получается. То есть у нас есть и электроника, и, да, то есть оно... и то, что может работать без нее.
Да, то есть у нас все продублировано.
Ну, слава богу.
То есть оно можно работать и электроникой, оно, конечно, быстрее, удобнее, но если она сломалась, то можно это все сделать и вручную. И пушку можно навести вручную, и ехать, и управлять танком тоже можно вручную, да, и БМП каким-нибудь. Вот поэтому в этом плане мы спокойны. И то есть, и действительно, вот все вот эти разговоры, которые сейчас в интернете ведутся, там между людьми, в школах, потому что я сразу после школы ушел, я как бы помнил вот это. Я был практически самый молодой в армии, мне вот на момент того, как я туда приехал, мне было 18 лет, ровесников моих практически не было, все были постарше. И вот действительно, те разговоры, которые мы вели в школе, там в 10-м, в 9-м, в 11-м классе уже, о том, о превосходстве там американских видов вооружения, там каких-то западных, когда приезжаешь в армию и вручную с этим соприкасаешься, с нашим оружием, с нашими офицерами беседуешь. Вот я помню вот это вот ощущение, когда действительно первый раз мы как-то так вот более близко с нашим офицером пообщались. Нас это интересовал вопрос, поскольку мы были на границе с Китаем, нас интересовал вопрос, а что будет, если война с Китаем начнется. Вот, и он как-то так уверенно, то есть без какой-то бравады, без такого напускного... убаюкивание нас, как бы, молодых солдат, он сказал, что да, нам нечего бояться практически. То, что наши виды вооружения, которые еще в советское время были созданы, они и сегодня в прекрасном состоянии и способны дать отпор практически любому врагу. Если начнется реально какая-то война, то у нас очень много шансов, средств, чтобы эту войну вести. Вот. И поэтому, когда мы по-настоящему с этим соприкоснулись, своими руками увидели, ну, своими руками пощупали, глазами увидели, мы поняли, что можно за нашу армию быть спокойным, за нашу страну.
И то вот есть... рассуждение диванных бойцов, которые
практически
пишут что-то в интернете.
Нету ничего практически настоящего, то есть люди не знают, о чем они говорят просто.
Почему мы так подробно коснулись армии? Потому что я думаю, что человек, который занимается кадетским воспитанием, очень важно, что он сам... прошел вот эти этапы становления. Правда, не совсем я поняла. Вначале вы сказали, что вы интересовались жизнью царской семьи, что вы как бы стремились в храм. Вот откуда, понятно, что откуда вот в подростке вот эта тяга к вере, к нашим святым любовь. Вероятно, конечно, все как обычно из семьи идет, да.
Я не скажу, что в моей семье как-то вот интересовались именно вот темой царской семьи. У меня просто, как и любая, наверное, ну, еще советская семья, да, из того времени, у нас постоянно велись какие-то разговоры за столом, да, как обычно это принято. Какой-нибудь праздник, посидели, отпраздновали, а потом начинаются разговоры о политике, о истории, вот. И мы с моим братом вот постоянно как бы вот в этом росли. То есть мы сидели за столом, видели, как наши родители, ну, слава богу, в уважительной форме, да, вели какие-то дискуссии о там каких-то исторических событиях. Вот мы этим пропитывались с ним с детства, с братом. Ну, как-то божьим промыслом дома у нас оказалась книга, если не ошибаюсь, Павла Быкова «Последние дни Романовых» или или пребывание или Романовых на Урале. Ну, такая вот она тоненькая брошюрка, ну, такая вот как бы не толстая книга. Вот, написана одним из большевиков, который здесь на Урале был. И вот он описывал как раз последние дни пребывания царской семьи здесь на Урале, убийство и потом сокрытие тел. Вот он в то время еще описывал сокрытие тел на Ганиной яме. То есть там второй версии еще не озвучивалось. И вот как-то мы, рассматривая вот эту книгу, вглядываясь в лица царской семьи, форму того времени, да, царской армии, как-то вот Господь вот через это, через лики царской семьи, как-то вот интерес вот и как-то вот тягу к этому в нас пробудил. И потом оно меня как-то через всю жизнь с такими разными, как синусоида, этапами интереса, она прошла у меня. И к 9 классу, когда 9 класс получается, когда проходят истории России как раз в 20 век, я столкнулся с тем, что наш историк, он был по-настоящему таким пропитан духом монархизма, он был монархист такой, mm-hmm. прям явный. То я до сих пор его вспоминаю добрым словом, когда случается увидеться, то есть мы сейчас с ним хорошо беседуем, иногда я в школу к нему хожу в гости.
Да вот. В какой школе такие историки?
У нас в 104-й школе у нас вот такие историки. То есть вообще вот мое знакомство с историей, вот оно началось с Николая II, и вот через вот эту вот призму вот такой симпатии к Николаю II, и потом на его фоне ко всем монархам российским, то есть я тоже вот этим духом пропитался. Вот, и потом, когда мы встретились с нашим историком, вот прям у нас прям все так вот прекрасно получилось. Вот, и как раз, когда он нам рассказывал про убийство царской семьи, я вот к нему подошел после урока и говорю то, что вот я тоже этой темой как бы с детства интересовался и предложил ему спросил о возможности написать работу исследовательскую по этой теме вообще. Вот он сказал то, что он тоже этой темой очень интересовался, рассказал мне, что есть две версии сокрытия тел царской семьи, ну, то есть посмертной участи. Вот, и это все вылилось в большую исследовательскую работу, которую я писал и защищал потом несколько лет подряд про убийство царской семьи. И вот, и на этом интересе, на том, что я писал эту работу, я начал посещать вот более плотно храм на Крови. Он потому что находился рядом с нашей школой, и это вот было как бы логично. Вот, и то есть постепенно, ходя туда, я вот не смог уже не соприкоснуться со священством, да, с участием в таинствах, меня... наши учителя в том, опять же, то есть, слава Богу, что вот как я попал к таким учителям, которые были не безразличны к этому, к вопросам веры, а как-то вот они тактично, но уверенно направляли мысли вот именно не просто во внешнее какое-то благочестие, а вот по-настоящему внутренне узнавать веру, чтобы оно просто не только на словах и на внешних каких-то делах, а внутренне. Вот поэтому через царскую семью я начал приходить в храм. И все, потом постепенно Господь меня привел уже вот в тот храм Владимирской иконы, где я уже плотно осел.
Ну, еще раз убеждаемся в том, что очень часто женщины через эмоции приходят, а мужчины через ум как бы подключают вот свое исследовательское желание познать этот мир, узнать по-настоящему, что происходит в нем. Итак, вы вернулись из армии уже таким... можно сказать, человеком, который еще больше понимает в жизни, и пришли во Владимирский храм. Вы когда этих мальчишек видели там, маленьких, постарше, как они общаются, чем они занимаются, у вас сразу возникло желание построить их и начать командовать?
Нет, на самом деле у меня путь к этой должности и к этому роду деятельности тоже был достаточно... Он не сильно продолжительный был, но он тоже такой интересный был. То есть вообще в храм Владимирской иконы пришел работать именно через товарища, не товарища, даже друга. А этого друга я сам перед тем, как уйти в армию, отправил туда же на беседы. Вот, потому что мы вместе сначала ходили в храм на Крови, на беседы. Потом я ушел в армию и чувствуя такую ответственность какую-то за него, то, что вот я вроде как его привел, вот сейчас я его оставлю, так-то он вместе со мной ходил, а как вот сейчас я его тут одного оставлю? Я его отправил туда, что давай вот туда вот на беседы начинай ходить, там вот глубоко как-то вот веру рассказывают, так вот по-настоящему искренне. Все, и когда я находился в армии, мы с ним общались. Вот. И он к тому времени, за год, пока я был в армии, он там плотно с этим храмом сблизился, стал прихожанином того храма уже и начал там подрабатывать в охране. Вот. И когда я уже пришел из армии, этот вопрос все равно встал, финансовый, то, что надо как-то на жизнь зарабатывать. В армии это в этом плане хорошо, что тебе думать не надо, там все есть, тебя и накормят, и оденут, и построят, и спать уложат. Все как бы в этом плане хорошо. Когда вернулись оттуда, надо было начинать уже как-то думать самостоятельно. Вот. И он меня пригласил туда попробовать. Вот. Я начал вообще изначально работать там в охране. И я как бы так со стороны видел, как бегают дети, как иногда строятся другие дети уже в форме, там с ними проводят какие-то занятия. Вот я невольно так со стороны наблюдал, потому что вот я вроде как сам недавно вот это прошел, и еще вот это вот такой внутренний подъем и память о том, что с нами было, горело в сердце. Вот постепенно я стал подходить к казакам, которые занимаются с детьми, предлагать свою помощь. То, что, говорю, я вот мог бы вести там строевую, какие-то занятия по огневой, то, что вот недавно вот из армии пришел, если какая-то помощь нужна, то, мол, это, обращайтесь. Ну и все, постепенно я понимал, что сидеть в охране – это очень утомительно, это неинтересно, это скучно. Вот подошел уже к настоятелю, отцу Андрею, сказал то, что отец Андрей, мне неинтересно сидеть в охране. Говорю, можно чем-то заниматься, вот, ну, помогать приходу вот чем-то деятельно. Не просто сидеть. Понятно, что это тоже важно, понятно, что это тоже ответственная должность, но, говорю, вот я не могу сидеть просто. Ну и все, и постепенно он меня отправил к казакам. Я сам верстался в хуторе Благовещенский, который при храме нашем тоже действует. Вот начал на правах инструктора сначала заниматься с детьми, проводить занятия по строевой, по тактической подготовке. Вот, а потом постепенно в ходе реорганизации кадетских классов, которые изначально были, когда я туда пришел. Изначально это были кадетские классы. То есть потом, когда я уже стал более плотно взаимодействовать с казаками, с кадетами, я узнал, что кадетские классы действуют при храме, ну, при хуторе, да, который есть при храме, с 13 года, с 2013 года. Вот. И изначально вообще хутор при храме, то есть тоже такой, да, вот вопрос в последнее время болезненный какой-то, про казаков, что они сейчас делают в современное время, зачем они нужны вообще, да, казаки. Вот, наш хутор создавался изначально для того, чтобы заниматься как раз-таки с детьми. Потому что это проблема семей без отца, воспитание мальчиков без отца, да, одними мамами, она не сегодня началась, но она сегодня как-то расцветает, вот таким сильно расцветает. Вот, и хутор был создан именно для того, чтобы вот таким прихожанкам помочь. Потому что для мальчиков все равно очень важно общение с мужчинами. Потому что иногда мальчикам хватает просто даже посмотреть, поучаствовать, не получить там какую-то лекцию, урок полноценный. А вот достаточно просто рядом побыть, когда мужчины там, да даже дрова просто колят рядом. И вот они как-то вот этим духом начинают пропитываться. Сами, может быть, поучаствуют, да, если дадут. Так я вот себя просто вспоминаю в детстве. Я тоже рос без такого прям участия отца прямого в моей жизни. Вот, и я это помню, что вот у меня был дедушка, вот с дедушкой, вот если он что-нибудь чинил, ты сидишь рядом, так смотришь, как это, на него, как прям вот, то, что он делает что-то такое невероятное. Вот, а если он еще давал попробовать, там, забить гвоздик или там выпрямить гвозди, так это вот была целая история, вот это вот прям такие ощущения на несколько дней, а иногда и недель. Вот, и мужчины нашего храма, осознавая вот эту важность, что ну, при всем уважении к женщинам, им очень сложно воспитать вот полноценного мужчину. Не всегда хватает времени, не всегда хватает знаний, каких-то умений. Вот. И мальчики невольно, они все равно чувствуют вот эту вот разницу. Они общаются со своими сверстниками, да, у которых есть отцы или дедушки есть. Потому что некоторые ведь они и такого счастья лишены. То есть у них там бабушка и мама. Да, вот два поколения семьи, это без отцов. Вот, так они вообще полностью лишены этого общения. И они, общаясь со своими сверстниками, у которых есть полная семья, они видят это несоответствие, то, что им говорят мамы, там, бабушки, и того, что есть в головах у их сверстников. Вот, постепенно с 13-го года кадетские классы разрастались, то есть детей становилось все больше, больше, больше. И встал вопрос о том, что нужно преобразовывать классы в что-то более такое большое. Потому что, ну, для классов мы уже были слишком большой организацией. Вот, и когда вопрос этот стал ребром уже, то, что нужно расширяться. Вот отцом Андреем было предложено назваться корпусом казачьим, кадетским. Вот, недолго думая, вспомнив о том, что мы находимся на реке Исеть, назвались Исетским корпусом. Вот, и также осознавая, помня то, что наш храм находится на старой Коптюковской дороге, по которой тела царских мучеников везли на Ганину яму. И опять же, такая вот интересная история, что наш храм располагается на горе, изначально гора Орленок была. То есть это была такая гора, на ней дети сортировки катались на санках. А когда начали строить храм на крови, опять же, да, вот такой вот у меня, так вот все связано вот с этими местами. Когда начали строить храм на крови, из-под котлована храма вывозили землю за город. И так сложилось, что эту землю вывозили к нам туда, на гору Орленок. И то есть наш храм, то есть вот эта площадка храмовая, то есть кто там был у нас в храме, он видит, что это такое сооружение, отсыпанное искусственно. То есть это не естественная какая-то равнина. То есть это была гора действительно, на ней и сейчас следы этой горы остаются, скалы, остатки скал. Часовня стоит как раз вот на высоте этих гор, водосвятная. И вот вся площадка, на которой стоит храм, школа наша, другие помещения, они все вот как раз на этой земле, из-под дома Ипатьева, из-под котлована, храма на крови будущего. Вот, и понимая вот эту вот преемственность, то, что мы связаны напрямую с царской семьей, было решено взять название Исетский казачий кадетский корпус имени святого цесаревича Алексия. Также в чем тут педагогический-то потенциал вообще имени именно цесаревича Алексея? Он, как наследник Российского престола, получал титул атаман всех казачьих войск России. Ну, по-моему, верховный атаман всех казачьих войск России. Ну, то есть понятно, что она во многом, ну не во многом, она была такой должностью номинальной, ну, потому что он, да, вот к моменту, когда он был убит, ему было 14 лет. То есть, ну, этот титул он получил не в этом возрасте, а раньше. Вот, то есть он напрямую, опять же, связан с казачеством, цесаревич Алексей, хотя это вроде так вот явно не видно, да? Вот мы об этом тоже узнали, когда корпус так называли. Вот, и опять же, на день открытия корпуса, когда мы уже открылись для нового приема, на новый учебный год, когда мы всем объявили, что мы кадетский корпус имени святого цесаревича Алексея, нам знакомые казаки подарили икону. И икона как раз исполнена вот в этом, вот с этим смыслом. То есть на ней цесаревич изображен в черкеске белой и подписан, как вот святой царственный страстотерпец Алексей и верховный атаман всех казачьих войск России. То есть вот эта вот икона, она располагается у нас на знамени нашего корпуса. Она у нас есть просто в кивоте. То есть для нас вот цесаревич Алексей, он, ну, для детей, он для наших и для нас является таким примером, образцом, к чему нужно стремиться, на кого нужно равняться.
Создание, конечно, корпуса как-то повлияло на жизнь детей. То есть они сейчас уже более глубоко занимаются вот этой деятельностью. То есть больше времени этому уделяют. Кадетский класс – это, ну, мне кажется, это вот учеба в школе, и ты называешься кадетом, ходишь в форме, может быть, не так серьезно и глубоко вот к этому подходили. А когда ты уже в составе корпуса, это уже обязывает, наверное. Там и девочки, и мальчики у вас есть?
Да, у нас есть и девочки, и мальчики. Вот, ну, действительно, вот вы правильно сказали, что от названия, ну, недаром же, да, фраза о том, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот и здесь так же, то есть, когда дети назывались просто кадетским классом, действительно ходили в школу в форме, иногда у них были какие-то дополнительные занятия, это было не то, что в кадетском корпусе. Конечно, следы вот этого, они еще остаются, то, что дети еще не до конца поняли, где они и кто они. Вот, но постепенно мы над этим работаем. Ну, то есть, действительно, сейчас, когда они уже стали кадетами кадетского корпуса, еще с таким мощным названием, с такой мощной идеей вообще, да, наполнением тем, которое он сейчас получил после того, как стал называться имени святого царевича Алексия. Работа именно вот, во-первых, в деле почитания царственных старостатерцев, поскольку вот мы названы, да, именем, она расширилась, и дети стали глубже вот именно с этим знакомиться. То есть знакомиться, опять же, напрямую с личностью царевича Алексия. Многие удивляются, они же не все знают о том, что царевич Алексей болел, в частности, гемофилией, да, то есть болезнью, когда практически не свертывается кровь, да, отсутствует фермент. Вот, и когда дети на уроках видят видео того времени, фотографии, там, где царевич Алексей со сверстниками бегает, играет в войнушку, ездит на лошади, для них это становится, для них это вещи как бы не соединимы. То есть мы же, когда видим человека больного, ну, человек для нас больной, но он его старается беречь, он где-то лишний раз не участвует ни в чем. А здесь, получается, царевич Алексей знает, что он болеет смертельной болезнью. Любой удар для него может стать смертельным, а он не отстраняется от, как бы, ну, от саморазвития, да, от подготовки себя к тому, что он станет императором. Да? Он осознает эту важность того, что он должен быть образцом, примером для своих же подданных, да, когда они станут подданными его как императора. Вот, и он, не боясь, доверяя Богу, да, свою жизнь, вот этим всем занимается. Для наших детей это тоже становится таким важным моментом для них. Потому что они смотрят на него и потом себе лишний раз могут задать вопрос, а почему я-то не делаю, хотя я не болею ничем. Я полноценный, да, здоровый мальчик. Такого же примерно возраста, как царевич Алексей на тех кадрах. Как раз ведь вот у нас сейчас основная масса детей, это, ну, средний возраст наш, наших кадет будет, наверное, лет 10-12. То есть это вот средний возраст. То есть есть младше, есть постарше. И это вот как раз вот то время, когда царевич Алексей вот этим всем занимался. Потому что когда их в 17-м году арестовали, у них уже времени для этого не было практически, да. Вот они жили как арестованные, а в то время, пока Российская империя еще была в полном расцвете сил, он этим постоянно занимался. Когда он выезжал с отцом на фронт, да, когда они в действующей части выезжали на фронт, в 15-м году в частности, да, после того, как император стал главнокомандующим действующей армии. То есть для наших детей это по-настоящему пример для подражания.
К сожалению, время передачи неумолимо подходит к концу. Я думаю, что всем нашим радиослушателям было очень интересно становление человека, который занимается с их детьми. Большое спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Я думаю, что у казачьего корпуса много важных дел и много всяких проектов. Пожалуйста, мы ждем вас в ближайшее время для того, чтобы подробно о них рассказать.
Спасибо вам. Конечно, проектов много. Всем расскажем.
В нашей студии был Никита Олегович Шмелев, помощник начальника Исетского казачьего корпуса имени святого цесаревича Алексея при храме Владимирской иконы Божией Матери. С праздником вас, с Днем Советской Армии. Ой, что я говорю. С праздником вас, с Днем Защитника Отечества и Божьей помощи вам во всех делах.
Спасибо, Христос. До свидания, уважаемые радиослушатели.